о чем мы с вами в прошлый раз говорили, кто скажет? О заповедях? А, выучить заповеди. Это домашнее задание. А как, о чем мы с вами говорили? На какую тему? Какую тему мы с вами проходили? Значит, в нашу копилку цитат места Священного Писания давайте внесем еще одно место. Один стих. Это послание к римлянам из 10 главы, 10 глава, 17 стих. Мы говорили об этом, но надо это тоже помнить и уметь пользоваться этим стихом. В нашу копилку цитаты Священного Писания запишем еще одну цитату, еще один стих. Это послание апостола Павла к римлянам, 10 глава, 17 стих. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Когда мы говорим о вере, мы должны стремиться к тому, чтобы понятие было раскрыто как можно шире, как можно полно. Потому что просто говорить о вере во что-то или в кого-то, это еще не значит ее осуществлять. Это еще не значит быть вполне верующим человеком. Знать – это значит, с точки зрения Библии, это значит испытать на собственном опыте. То есть жизнь человека, по большому счету, это и есть вера в какого-то Бога. Потому что он исполняется этой верой, верой он служит какому-то Богу. Так вот, христианская вера предполагает не только знание о Боге. Это прежде всего исполнение своей жизнью вот этих знаний о Боге. Мы на наших занятиях стараемся говорить о том, как нам применять свои знания, как применять само Слово Божие к жизни, как пользоваться тем инструментарием, о котором мы знаем. А вот пользоваться им, это оказывается гораздо сложнее, чем знать его. И вот сегодня как раз я бы хотел затронуть тему цели человеческой жизни. Какова его цель? Мы как-то говорили с вами о смысле жизни, но вот подойдем к вопросу цель жизни человека, христианина. Какая его цель в жизни? И этим вопросом, ответом на него, решаются практически все наши проблемы. Если человек знает цель, то он ее обязательно осуществляет. И вот это осуществление для достижения цели, это становится смыслом его жизни. Если кто-то в своей жизни поставил, будучи спортсменом, цель поставить какой-то рекорд там, по прыжкам в высоту, или там, в беге, или в плавании, или в метании копья, то он осуществляет эту цель тренировками. И когда ее достигает, он получает награду. И вот таких целей земных в жизни у нас очень много. И поэтому, когда этот спортсмен достигает своего результата, то появляется некто, который превышает этот результат. И тогда этот спортсмен начинает стремиться к более высоким результатам. И так может происходить очень долго. То есть, оказывается, это локальная цель именно вот в спорте. У нас этих локальных целей в нашей жизни очень много. Ну, молодые люди стремятся к созданию семьи, взрослые люди стремятся к тому, чтобы дети были образованы, воспитаны, пожилые люди стремятся к тому, чтобы старость провести спокойно, комфортно, они этого заслуживают, была достойная пенсия. Молодые люди стремятся еще к тому, чтобы достичь каких-то результатов в науке, в искусстве, в спорте. А у всех людей есть цели, тоже локальные, которые появляются на жизненном пути или неожиданно, или запланированно. Например, человек заболел, его цель, естественно, вылечиться. Где-то в семье есть пьющий человек и цель родственников, чтобы он бросил пить. Человек оказался уволенным с работы, его цель устроиться на работу. Это как бы нормальные желания, нормальные стремления к лучшему. Но самое страшное в этой ситуации, когда это становится целью нашей жизни. И вот тогда в этой слепоте, погоне за вот этим вот достижимым, а истинная цель, она недостижима. Сейчас мы будем об этом говорить. И вот когда в этой страшной погоне за этой достижимой целью человек достигает ее, то потом появляется пустота. Потому что сам механизм, если можно так сказать, души человеческой, он не останавливается на достигнутом. И философ Тертуллиан сказал следующие слова, что всякая душа человека по природе христианка, она никогда не успокоится до тех пор, пока не достигнет Бога, пока не обретет Его в своей душе. И каждый из вас, наверное, замечал, что достигая чего-то, возникает ощущение пустоты. Равно как и согрешив, человек ощущает эту пустоту в душе, обманув, оскорбив, осудив. Это неким образом тоже достижение каких-то целей. И всякий раз это подтверждает, что на самом деле это не цель жизни и не смысл ее. И вот путаясь в этом, человек, не зная, а какая же истинная цель его жизни, он начинает запутываться еще больше, пытается решать проблему этими же средствами. Иногда все доходит до абсурда, и круг замыкается. Истинная же цель христианина – это Бог. Мы с вами говорили, что понятие Бога – это как раз и есть смысл жизни. Почему? Потому что Бог – это жизнь. Это не существо, стоящее в стороне, не какое-то изображение, не тем более изваяние, не какая-то идея. Это не то, что изобрел наш человеческий разум, назвав Бога всемирным разумом, назвав Бога мудрым, называя Его всесильным, всемогущим. Это признаки божественного величия, но сам Бог, Он неописуем. Поэтому в православном мировоззрении мы имеем символическое мышление, результатом которого является икона, как окно в духовный мир. И если воспринимать Бога как бытие, в котором мы обретаемся, как та питательная среда, в которой мы живем, то мы начинаем правильное движение в сторону Бога. Бог, помимо всего, еще и податель этого бытия. Он проступает как личность. И вот тот образ, который дан человеку от сотворения мира и подобие его, Божие, подобие – это как раз тот духовный труд, который надлежит совершать человеку, чтобы проявить в себе образ Божий. Вот тот образ, который был заложен Богом в человека, он может проявляться в человеке бесконечно. Бог обитает в неприступном свете, его постигнуть невозможно. Но по своему милосердию, по человеколюбию и потому, что он сотворил человека для себя, как свое дитя, Господь дает ему эту в своей безграничной любви, дает возможность человеку Бога уподобляться. А это не есть какой-то конечный акт, какой-то результат, иначе это была полная бессмыслица. Все равно, что мы достигли какого-то результата. И в этом есть уникальное, бесконечное, вечное совершенствование. А всякое совершенствование – это всегда радость. И здесь это есть вечная радость. Жизнь с Богом – это вечная радость. Кто ее не испытывает, значит, он с Богом не живет. И эта вечная радость начинается уже здесь, на земле. Христианство – это религия радости и общения. Если человек не умеет радоваться, не умеет видеть красоту этого мира, не умеет и не стремится к тому, чтобы выстраивать отношения с людьми, то он не может называться христианином. Конечно, враг душ человеческих отводит человека от этой задачи, от этого исполнения. И поэтому такие вещи, как уныние, отчаяние, злоба – это все грехи. Не надо думать, что уныние это, или отчаяние – это такое природное наше состояние из-за того, что мы такие плохие. Нет, это такой же грех, как и любой другой грех. Значит, мы просто не верим, что есть наш Бог, милосердный Отец. Надо прежде всего понимать, сознавать то, что мы часто не сознаем, не понимаем и не пытаемся утвердить в себе, о чем мы с вами постоянно говорим. Что всякий раз, читая молитву «Отче наш», мы не осознаем, что Он наш Отец. Уж слишком далеко Он от нас, слишком уж это небожительно, слишком уж это недосягаемо. Нет, человек, как младенец, он не может сказать, что Бог для него недосягаем. Как для младенца мать, она досягаема, они срослись, так и для Бога человек, это есть природное, для Бога человек, это есть его природное творение. Мы связаны с Богом онтологически, то есть по существу, не просто духовно, как в неких других религиях и философиях. И сам Господь воплотился, тем самым осветив плоть и став плотью. И Библия говорит, что в нем обитала полнота божества телесно. И во Христе мы исполняемся этой полнотой божества. И сейчас, вкушая плоть и кровь под видом хлеба и вина, мы присутствуем вот на той единственной литургии, которая и есть одна та литургия, которая существует, она не повторяется, на которой мы присутствуем. И сам Господь говорит, что есть Его тело и кровь. Под видом хлеба и вина мы и становимся природными самому естества Бога. И если нашей целью становится не Бог, то мы погибли. Однажды, когда человек предстает перед лицом вечности, он и видит эту цель реальную, который или пытался достигать в этой жизни, или был дезориентирован своими другими целями. И вот на эту тему нам говорит первая заповедь, о которой мы постоянно, я, так сказать, постоянно обращаю ваше внимание. Как она гласит? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». То есть не будет у тебя других целей. Теперь понятно, как раскрывается эта заповедь. А что же такое все остальные маленькие цели нашей жизни? Работа, учеба, болезни, невзгоды, переживания, друзья, интересы, занятия наши. Это все средства для достижения вот той главной цели, о которой мы сказали, Бога. Но постоянно человек скатывается от вот этих вот, от понятия средства к цели. То есть он делает свое средство целью. Цель – это семья, цель – это работа, цель – это учеба, цель – это там, результат, цель – это грех. Это все одно родство богов с маленькой буквой. То есть неправильное отношение к предмету. Во грехе очень ярко выражено это неправильное отношение к предмету. А в нашей жизни мы можем грешить подспудно, тоже неправильно относясь к ближнему, к врагу, к работе, к учебе. Это понятие кумира, то есть неправильное отношение к предмету, к человеку. Неправильное. И вот в самых близких каких-то отношениях, там, родственников или пристрастие к чему-либо, или там, стремлению к чему-либо, есть две стороны. Одна положительная, а другая отрицательная. Вот часто это бывает такая очень ярко выраженная пример, это материнской любви. Материнская любовь – это уникальная любовь. Она ближе всего приближена к христианскому понятию любви. Потому что мать любит не за что-то, а потому что это есть. И вот здесь надо очень четко видеть, когда это ускользает. Если там, например, ребенок пошел без шапки, мать ему звонит, говорит, одень шапку, допустим, да, потому что холодно. Это вот естественное проявление такой любви. И так и должно быть. И настоящая любовь, она, если она формируется правильно, она может проявляться и дальше. Поэтому христиане могут изливать свою любовь даже на врагов. Задача не дать погибнуть человеку, даже врагу, духовно, а не в том, чтобы как-то вот любить его, открывать перед ним все двери. Но вот когда та же мать, она относится к ребенку с пристрастием, если не будет по-моему, то тогда выгоню из дома, там накажу, что по-моему. Здесь уже могут проявляться эгоистические чувства. Ну, я сейчас говорю на примере любви матери к ребенку, также можно это спроецировать на другие отношения. Просто это так, вот, очень яркое такое, яркий пример, и на нем очень легко, можно так сказать, ошибиться. И поэтому иногда вот мы не замечаем, как это перехлёстывает, это становится уже служением кумиру. Вот сегодня одна женщина приходила ко мне и говорила, что она время от времени она приходит и говорит, ну вот опять вот со своим сыном, вот я так вокруг него кручусь, верчусь, вот так я не знаю уже, у меня уже голова кругом идет, но вот не могу, вот как-то вот все ему делаю, но что-то вот чувствую, что-то все-таки и ему не нравится, и мне не нравится, и все, какое-то неустройство происходит. В общем, она служит ему, все, что вот, так сказать, как она может вот, что называется, реализовать свои какие-то, не знаю, эгоистические, что ли, чувства. Так вот, кумир – это неправильное отношение к предмету. А признаком кумира является то, что тому человеку становится плохо, и мне становится плохо. Это признак того, что это неправильное отношение. Это никакая не любовь. Поэтому, как говорят, от любви до ненависти один шаг, поэтому происходит то, что вдруг начинаются такие страшные скандалы между родственниками. Какая же это любовь, когда она довела вот до такого состояния? Значит, кто-то что-то не исполнил. А тот сказал, уже ребенок, который вырос, сказал, а вот ты не исполнил вот это вот. В общем, нашла коса на камень. Говоря о смысле жизни, мы с вами говорили о том, что смысл жизни в самой жизни. Это вот просто расширяя понятие о Боге в самой жизни. Но если жизнь конечна, то смысла нету. И мы верим в то, что жизнь, она бесконечно, что она вечная жизнь. А если мы в это верим, то это всегда понятие религиозное, потому что оно предполагает понятие Бога, потому что без Бога нет вечной жизни. Иначе это просто непонятно, что это такое. Поэтому смысл заключается в жизни вечной, а жизнь – это Бог. Мы читаем, Господь Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». Это, кстати, мы с вами тоже записывали, надо эти стихи из Священного Писания запоминать. Когда нам говорят, что есть какая-то другая жизнь, значит, это ложь. Есть, конечно, жизнь на Марсе, вот, и еще где-то, но жизнь как таковая – это есть Бог. Вне Его что? Смерть. Небытие, скорее всего. Точнее будет небытие. Так вот, очень интересно, решаются практически проблемы, практически все, если мы подойдем вот к этому понятию, что цель человека – это Бог. Как бы все понятно, но вот осуществлять это достаточно сложно. Здесь надо проявлять предельное внимание и трезвение. Недаром святые отцы обращают внимание на трезвение – как высшую добродетель. Добродетель в том смысле, что трезвение, оно позволяет человеку, насколько возможно, не творить зла. То есть человек внимателен. А всякое безрассудство, оно приводит к тому, что человек может натворить очень много зла. Не только себе. Дальше возникает следующий вопрос. Если цель нашей жизни – Бог, и хорошо, что мы определили, что это бытие, в котором мы обретаемся, и Священное Писание говорит, что мы им дышим, движемся и существуем. Это говорит о том, что вот что такое Бог. Мы им дышим, движемся и существуем. Говорить о Боге все равно, что говорить о солнце, о воздухе, о земле. То есть это та питательная среда, то бытие, в котором мы и живем. И будем обретаться в вечности, в другом уже мироздании, в другой плоскости. Но это уже, так сказать, вопрос времени. Значит, тогда возникает вопрос, каковы же свойства Бога? К чему нам стремиться? Что осуществлять в своей жизни? Значит, мы с вами говорили, что вопрос богопознания, это также один из важных вопросов, который нам раскрывает понятие Бога и проясняет цель нашей жизни. Ну, чтобы, сталкиваясь с какими-то определениями или понятиями богословия, мы знали, что они означают, давайте с вами дадим определение догмата. Вот все слышали такое слово «догмат», да? Догматическое богословие, догматы церкви. Догмат, можно так сказать, это некий борт корабля, за который опасно переходить. Граница. Догмат нам показывает границы нашего существования, вот реального существования жизни. Жизнь, она всегда существует в границах. Вне границ жизни существует. Все создано из чего? Из какой проматерии? Из чего все создано? Я хочу сказать, из чего мы созданы, весь мир. Ну вот, вот этот видимый, реальный. Из воды. То, что Бог создал мир из ничего, там более точное определение этого места, из ничего существующего. То есть Бог создал мир не из камней, иначе были бы камни, да? Не из растений, там, не из там, дерева. Но вот вода, как прасущество, из нее вот создан видимый мир. Но есть такое значит, вот место в книге Бытия, в первой главе, что Бог поставил твердь вот между водой и водой, которая сверху и которая снизу. Значит, что это за твердь? Это как раз первое установление жизни, границ. То есть появление жизни, то есть появилась граница между духовным миром, там, что над водой, то, что под водой, и граница между вот существующим осязаемым миром. Появилась граница, где начинает появляться жизнь. Если вода не будет находиться в сосуде, она будет без формы. Если человека разорвет, простите, от того, что он съел там 100 килограмм картошки, то он погибнет. То есть всякая материальная субстанция, она имеет границы, их нельзя переходить. Почему и называется смертный грех чревоугодия? Не потому, что там нельзя много есть. Ну, можно просто себе повредить. Можно просто, что? Лопнуть. Все очень просто. Здесь ничего сложного нет. Равно как и нельзя налить там ведро, там тонну воды. Поэтому жизнь существует в границах. И вот догмат, он определяет эти границы, за которые небезопасно заходить. С точки зрения вот, определения догмата, что это такое? Догмат – это богословская, богооткровенная истина, богословская истина, а не какая-то там теория о чем-либо. Именно богословская, богооткровенная истина, она дается не из-за умозаключений человека, а именно из богооткровения. Поэтому собираются соборы, собирались соборы, чтобы определить догмат. Потому что в соборности существует понятие истины. Это богословская, богооткровенная истина, формулируемая и преподаваемая именно в церкви, а не где-либо. Вне церкви догмат определить невозможно. И обязательное к исполнению. То есть как инструкция. Если вы встретитесь с понятием догмата, вы должны знать, что это такое. Но если говорят, что это догмат, а он не подпадает под определение богооткровенной, да, истины, значит, не преподаваемой в церкви, а только, допустим, требуемой к исполнению, или не богословская концепция догмата, то значит, это не догмат, это ложный догмат. Надо знать. Значит, говоря о цели нашей жизни, то есть о Боге, мы на прошлом занятии говорили о естественном богопознании и сверхъестественном. О сверхъестественном богопознании. Значит, естественное богопознание, как мы с вами говорили, оно осуществляется через видение окружающего мира, через природу. Мы наблюдаем и через себя. То есть, исследуя себя, можно прийти к тому, что наш Творец – это Бог, а не обезьяна. и не дельфин. Поэтому все теории вот эти вот, они отметаются. Иоанн Дамаскин говорит, что то, что Бог есть в человеке, он сам всеял в него. И понятие сверхъестественного богопознания – это постижение Бога через его сверхъестественные богооткровения. Вот как бы переходящим звеном между естественным и сверхъестественным богопознанием есть богопознание через Священное Писание, через святых отцов. Это как бы такой переходной этап, потому что Священное Писание, как богодухновенное творение рук человеческих, богодухновенное, оно открывает нам богооткровенные истины. Но непосредственно сверхъестественное богопознание, оно предполагает прежде всего теснейшее внутреннее соединение человека с Богом. И, как говорит святитель Григорий Ниский, блаженство заключается не в том, что мы знаем о Боге, а в том, что Бог есть в нас. То есть вот это вот теснейшее соединение с Богом – это вот начало сверхъестественного богопознания. Это предполагает, конечно, понятие о том, что Бог открывает себя только в той мере, в которой мы можем это принять. Не надо думать, что вот если я что-то не знаю, а знает другой человек, то я не знаю о Боге что-то. Бог, как Отец, открывает своему чадо именно в той мере, в которой он может это воспринять. Но открывает во всей полноте. На данный момент каждый исполнен полноты Божества, если ему открывает Господь, чтобы он мог знать о спасении все. Другое дело, что мы можем это принимать или не принимать. Или не стремиться к этому. Но надо знать, что Господь открывает по мере наших сил, но то, что превосходит наше понимание, наш разум, наше представление о мире, о Боге. Вот есть некий такое превышение наших понятий, но это нам доступно. Поэтому мы принимаем это как откровение, а не как вот какой-то такой рациональный, эмпирический подход. Потому что вот мы пока не пощупаем, не испытаем, мы не поймем. Также сверхъестественное богооткровение, оно предполагает богопознание. Оно предполагает чистоту сердца, то есть готовность человека к принятию. Так называемый катарсис, очищение. Для этого у нас в церкви существуют средства для достижения цели. Какие? Таинство, молитва. Надо знать, что это тоже не цель. Ни молитва, ни пост, ни таинство – это не цель. Это средство для достижения цели. Поэтому, когда мы идем для того на причастие, чтобы у нас прошла голова, то это бессмысленный подход к таинству. Как я одну женщину спросил, зачем вы причащаетесь? Она говорит, что прошла нога. Вот да, куда человек пришел? Поэтому здесь надо, конечно, с надлежащим страхом, с рассуждением подходить, естественно, к таинствам, к молитве, с благоговением, но знать, что это средство. Потому что если мы подходим как к цели, тогда мы, как в том рассказе очарованного странника, который рассказывал свои молитвенные подвиги духовному отцу, будем набирать по нескольку тысяч в день Иисусовых молитв, и это станет нашей просто целью. А не средством для достижения того, чтобы Господь воцарился в нашем сердце. Так же, как и пост. Во время поста лучше думать о Боге, чем о колбасе. Поэтому очень важно понимать, что это тоже средство для достижения цели. И когда мы так начинаем подходить к этим средствам, то мы и начинаем правильно и пользоваться ими, а не слушать все, что нам говорят вот вокруг. Вот надо вот поститься, значит, потом только ты придешь, потом тебе что-то скажут. Я уже приводил анекдотический просто случай, когда женщина пришла в храм, и мы с ней разговаривали, она как бы вот так вот с интересом, с желанием. Я говорю, ну вы, конечно, исповедуетесь, причащаетесь. Она говорит, нет, это невозможно. Я говорю, как невозможно? Ну это же надо 40 дней поститься. Ничего. Она говорит, это 40 дней надо ничего не есть. Я говорю, вы что? Кто вам сказал? Ну как же, 40-дневный пост. Вот человек слышал звон, не знает, где он. Я говорю, да вы что? Кто же может выдержать? Поэтому я смотрю, она смотрит на нас, как на небожителей. На меня вообще как на человека бесплотного. Я говорю, позвольте, позвольте. Я люблю покушать. Вот. А я говорю, так вот, что такое пост? Пост – это воздержание. Это воздержание от того, от чего я не могу воздержаться. Это испытание себя. А не то, что я себя ограничил вот в этом, в этом, в этом, я совершил пост. И поэтому я злюсь, что мне это нельзя. А вот он ест. Все, так сказать, теряется. И все становится на свои места, когда мы, конечно, говорим, для чего мы это делаем. Итак, очищение человеческого сердца для того, чтобы человек мог узреть Бога. Вот тогда средство становится достижением цели. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. О чем тут говорится? О том, что очищение как средство приводит нам к тому, что мы начинаем видеть Бога, того, кого невозможно увидеть. Конечно, люди не понимают, о чем говорит Священное Писание, что там говорят церкви, как-то можно Бога увидеть, когда его на солнце нельзя посмотреть. А что такое чистое сердце? И вот эти все понятия, как-то они разорваны. Одно становится целью, чистота сердца – это цель, но не средство. Поэтому и человек ничего не видит, он видит только некое чистое сердце. Там он не пьет, не курит, не ругается, значит, ведет себя благопристойно, читает молитвы. Но не дай Бог ему, так сказать, сказать, какой он мерзавец. Он же разорвет сразу, он же не мерзавец, он же все делает правильно. Как я с одной бабушкой разговаривал, она говорит, но я живу одна, мне не с кем грешить. Я говорю, а что для того, чтобы грешить, вам кто-то нужен? Вот она говорит, да, ну, правда, говорит, раз в неделю я выхожу на рынок, там, ругаясь с этими продавцами, я говорю, вот вам стоит только раз выйти на рынок в неделю, вы уже не можете держаться. Поэтому у греха нет причины. Он или есть, или его нет. А так как мы все удобно преклонны к греху, нам надо просто благодарить Бога и людей вокруг нас, которые вытягивают из нас их. Были такие святые, которые платили деньги людям, чтобы они их раздражали, чтобы знать, что я себя представляю. Но так-то мы себя не знаем. Поэтому вот эти средства, как пост, начал человек поститься, стал завидовать, там, раздражаться, потому что отняли у него любимую пищу, любимый телевизор, любимое общение. Или начал готовиться к исповеди, исповедоваться правильно, и что-то не по себе стало. А вот как-то вот да, я думал, что вот так вот надо делать, а не надо так делать. Вот. Но потом понимает, что этому действительно вредит. Итак, надо стремиться к тому, чтобы не путать средства для достижения цели и саму цель. Значит, тогда будет просто вот полная профанация христианства. И придя в церковь, мы будем видеть людей, помнить наши проблемы, думать о них, ждать, когда закончится служба. Значит, или решать проблемы здесь, проблемы там здоровья, работы, учебы, семьи. И сверхъестественное откровение, о чем мы с вами говорили, оно возможно практически только в церкви. Конечно, Господь открывает себя и тем людям, которые не крещенные, которые не входят в состав, в членство церкви. Но в каком смысле, что только в теле церкви есть сверхъестественное богопознание? Это есть как таковое, потому что здесь как раз то место, где Господь себя открывает. Но, конечно, у вас может быть возникнет вопрос, а как же, если человек не в церкви, ему, значит, Господь ничего не открывает? Этот вопрос такой есть. И поэтому вот эта вот формула, о которой мы с вами говорили, что вне церкви нет спасения, это католическая форма. Православная формулировка, она другая. Она, смысл ее заключается в следующем, что благодаря церкви мир спасается. Присутствием церкви в мире происходит спасение. Поэтому благодаря тому, что существует в мире церковь христианская, православная, другие люди тоже получают откровение, ну, на своем уровне. Мы с вами говорили, что сверхъестественное богооткровение дается человеку по его силам, да? Вот как, насколько он может принять. Поэтому и люди вне церкви тоже принимают это откровение по своим возможностям. Если человек не знает, что такое таинство, причастие, как ему Господь это будет открывать? Он открывает на его понятном, доступном языке. И ярким примером такого Бога, сверхъестественного богооткровения было что? В Евангелии мы читаем. О чем? В самом начале Евангелия. Кому и что? Теплее. Рождение Христа теплее. Дальше. Ну вот они-то были среди избранного народа, там все понятно, пророки говорили. Теплее. Ну, яркий пример людям вне церкви, как Господь говорит. Волхвы, язычники. Вот вам, пожалуйста, пример сверхъестественного богооткровения на уровне их понимания. Появилась звезда, которая не вписывалась в небесный свод, шла по другим законам, двигалась, останавливалась, была особого сияния. Вот, пожалуйста, сверхъестественное откровение. Поэтому мы не должны вот в этом смысле отделять себя и разделять на верных и неверных. Верные и неверные – это как бы понятие, оно такое сугубо сакральное, когда мы находимся в церкви. Но в том смысле, что это все остальные люди, они не заслуживают, так сказать, внимания, спасения, божественной милости, это неправильно. Это какие-то другие религии могут говорить об этом, но мы не должны так говорить. Мы знаем, как нам говорит стих из Деяний апостолов. Что? Вот на этот счет мы должны что себе говорить? От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Значит, мы должны это четко знать, это говорит Священное Писание, и не делить себя на каких-то особенных людей. Просто на нас лежит великая ответственность. Свидетельствовать о Христе, быть светом миру и солью земли. Вот какая лежит громадная ответственность. А не кичиться тем, что мы крещенные и уже спасены. А эти погибнут, потому что они не ходят в церковь. Это проблема, кстати, не их, а это наша проблема, что мы не просвещаем. Христос, придя 2000 лет назад, что прошло с этого времени, значит, сказал, что Слово Божие должно быть проповедано по всей земле. И каждый из нас обязан его проповедовать по всей земле, ну, насколько возможно. Проповедуем ли мы на земле своей семьи, своей квартиры, на земле своих родственников, друзей, на земле своей работы, учебы? Или мы так это таимся, чтобы нам не потерять там благорасположение, или рейтинг не потерять, или место не потерять рабочее? В советское время люди теряли работу, значит, когда, если человек начинал там петь в храме или ходил в церковь, и даже были наказуемы за это. Вот. Даже их сажали в тюрьмы. А у нас, слава Богу, сейчас свобода. Так вот, как мы пользуемся этой свободой? И это время благодати, которое у нас сейчас. Не надо смотреть на какие-то там катаклизмы. Нам Господь дает уникальное время благодати. Кто помнит советский период, что такое проповедовать о Христе? Если реально кто проповедовал, мне, слава Богу, посчастливилось проповедовать. Я знаю, что это такое непосредственно, когда на наших встречах люди исчезали навсегда. И по следам просто шли люди с такими там значками, и ну, мы, правда, не понимали этой опасности. Вот. Но на самом деле все было, это очень страшно. Сейчас же мы не пользуемся этой свободой. Мы просто... Это полное безрассудство. Мы, как общество потребления, едим у этого какого-то непонятного корыта и хотим еще больше насытиться. Вот если сравнить вот эти моменты, на самом деле это очень серьезный вопрос. И Господь строго спросит, каким светом мы были, какой солью. Поэтому Библия говорит, если вы тьма, то какова же тьма? И когда к нам в наш город приехало очень много народу разных национальностей и вероисповеданий, это говорит о том, что они приехали послушать Слово Божие, быть просвещенными, а часто мы их просто гоним, ругаем и ненавидим. И вот развернуть ситуацию в пользу спасения души, не дать врагу погибнуть, вот это и есть осуществление христианской любви к тем, о кого говорит Священное Писание. Только в христианстве христианская любовь простирается до понятия врагов. Такого нет ни в одной религии. И вот как все это близко к нам, к нашему пониманию, Но вот к реализации почему-то очень далеко. И мы даже не спрашиваем, как нам светить, как нам служить.
Вечно примером же говорят, а слово если я не спрашиваю. Все учителя, которые приходят, что знала
примером. Ну, у нас что-то такое происходит. У нас, видимо, этот опыт утрачен, миссионерствование. Вот я просто хочу рассказать такой пример. Ну, кстати, это чтобы вот нам немножко устыдиться православным. Так как я вот имею практику протестантского пребывания, 25 лет был в протестантизме, вот я знаю тех людей, которые служили Господу. Чисто вот ревностно, для них служение ближним это было служение Христу. Когда они собирались, они говорили о молитве, о Священном Писании. Я там руководил оркестром, у меня, значит, музыканты были. Это было вот на Маловузовском, Трехсвятский переулок сейчас. Это та организация, где собирались все протестантствующие. Там все были. И пятидесятники, и единственники. Потому что это было единственное место, где можно было официально собираться. Так вот, будучи уже священником, православным человеком, этот оркестр нашел меня, созвонились, и они, мы решили встретиться. Мы встретились здесь, вот когда еще был старый домик, дом Причта. Собрались все, человек 30, наверное. Ну, они уже все, кто пастырь своих церквей, кто там служитель. Они все служители. Все служат Господу, все проповедуют. Пришла тоже, ну, она уже взрослая, она уже мама, а она играла у меня вот такая маленькая там на домре. Вот, тоже интересно. И мы общались, беседовали, вспоминали. И вот это вот как раз мама молодая, ну, не знаю, лет там сколько, или 20 сейчас... Тогда еще было лет 25, может быть. Вот так. У нее там трое детей, по-моему. И вот она рассказывает, ну, как вот у нас в семье, говорит, обычно, ну, молитва, чтение Священного Писания, они ходят к себе там в общину. Это не какая-то реклама. Это вот как живут верующие люди, которые действительно ищут Бога, неважно где. Тем более нам, находясь в истинной церкви. Как она рассказывает, ее дети, когда они собираются дома там, за столом, они говорят: «Мама, а расскажи, как вы славили Бога и как вы проповедовали Его, когда вот были маленькими». И та им рассказывает. Ходили там по улицам, ну, если там в транспорте, там общались. Вот расскажите, как вот что детей интересует. Вот традиция такого служения, она передается. Вот это и есть воспитание детей. Смысл воспитания детей в христианской семье – это передача традиций. Не передача знаний о том, что надо знать, где какая рыба и почем, как, значит, вовремя устроиться на теплое место. Вот. Ну, конечно, надо в храм сходить, потому что очень все так, чтобы было еще лучше. Знаете, вот так вот. Чтобы мне было хорошо, чтобы сын не пил, там, не курил, не гулял. А вот та традиция свидетельства о Христе, которая начинается уже в семье, она почему-то у нас не ярко проявляется, не так, как хотелось бы. Вот в общей, в основной массе людей это не проявляется. И вот вы всем, наверное, замечали, что, глядя на нас, многие говорят: какие же вы христиане, да? Или даже вот в доме, если узнают, что вы христианин или христианка, и ходите в храм, к вам совсем другое отношение. К вам уже так смотрят, как на какого-то ангела. Там просят помолиться или там записочку передать. На вас уже обращают внимание, вам верят. Ну а дальше что? А если увидеть, что вы вдруг там что-то выругались, да? Потому что для них это естественно. Но для них вы другие люди. Или там поскандалили, или там еще там, не знаю, кто-то закурил там, или пьяным увидели. Ничего себе. Я говорю, вот они все такие. Они все такие. Поэтому, говорит, они, говорит, грешат и ходят, исповедуются, а потом опять грешат. Они ходят и вот так специально. Не погрешишь, не покаешься. От этого рождаются вот эти вот страшные какие-то умозаключения значит, православных. А если, не дай бог, священник там упал в грязь, значит, напивши сладкого вина, ну это все пропало. Это просто жулики, негодяи, значит, всех обувают, обогревают. Конечно, нам немножко сложнее, потому что нам бесы не прощают за то, что могут делать православные люди, то есть приводить реально к истинному Богу. Не так, как не в православии. Там, как бы я даже скажу, все уже ясно, все уже нормально. Поэтому можно и ходить, и молиться, и петь, и плясать, и проповедовать. Вот. Нам сложнее, потому что если мы приведем человека ко спасению, к реальному, к таинству, то это что, это победа? Все. А говорить о Боге можно сколько угодно в молитвенных домах. Вот. Только никуда человека не вести. Но тем не менее, вот миссионерский апостолат, который является принадлежностью каждого христианина, он должен быть исполняем. Это его назначение. Не трудиться на работе. Труд на работе – это средство, это способ. Неважно, что чай пить или дрова колоть, там, на скрипке играть или кувалдой заколачивать рельсы. Люди видят, что работает христианин. Вот в чем дело. А не вот эта вот однородная масса по щелчку. И которая готова ринуться куда угодно, зачем угодно. Вот если кто-то пытался проповедовать Христа, ну, как мог, среди людей, даже, может быть, кому-то говоря, людям инославным, нехристианских вероисповеданий, или даже взаимоотноситься с этими людьми, совершенно чуждыми, противоположными христианству, ну, тоже, которые, как бы, по-своему религиозны, они исповедуют свою религию, то каждый из вас замечал, что говорить с этим человеком достаточно сложно на какие-то темы. Переубеждать его, там, быть, не знаю, там, честным или вести себя порядочно. Над вами могли просто посмеяться, потому что тот уклад, он имеет другую религиозную подоплеку. Там, убей неверного, попадешь в рай. Там, или вообще наплевать, добро или зло, все, знаете, единообразно, как религия пустоты в буддизме. Пытаться что-то доказать кому-то, каждый, наверное, на том же рынке видел, что бесполезно что-то такое, понимаете? Обмануть – это за счастье, это удовольствие. Даже с одним таким говорил, он говорит, да я, говорит, тебе так отдам помидоры, просто для меня это удовольствие взять вот и обмануть. Он просто раскололся полностью так. Вот. Но мы так посмеялись. Да, конечно, салат из гнилых помидоров. Но когда вы вдруг начинаете принципиально говорить с религиозных позиций о Боге, все меняется. Абсолютно все. С этими людьми можно говорить только на языке религиозном. На языке даже религиозного закона. Конечно, есть другой язык. Это, кстати, вот вам, так сказать, в копилочку вашего житейского опыта, опыта жизни. С людьми, которые не понимают православного мировоззрения, не исповедуют его. Даже есть люди, которые крещенные, но не, так сказать, в материале православного мировоззрения. Вот как с ними общаться? Призывать их к тому, чтобы они были совестливыми, честными, взывать их к их совести, порядочности, это все бесполезно. Потому что вы видите, что ничего не получается. Есть язык закона, прописанный, инструкции. Вот так вот надо действовать. Никакой человечности тут проявлять бессмысленно. Например, вот мне часто приходится, ну не часто, а иногда я разговариваю с людьми, которые руководят, допустим, коллективом. И они говорят, вот чем лучше, тем хуже. Вот чем лучше, тем хуже. Ну не понимают, садятся на голову и потом все. Ну вот мы пришли к тому, разобрали, что язык закона, инструкции, все, больше ничего. То есть дружба, дружба, это бачок врозь. Есть работа, а есть... Приходи ко мне, я тебе чаем напою, там уже другой разговор. Вот в общении с людьми, которые предвзято относятся к истинной религии, а это очевидно, надо суметь преподнести именно понятие об истинном Боге, тогда состоится какой-то консенсус, какой-то разговор, какое-то общение. Но мы с вами как-то говорили, в чем, как строить вот такой проповеднический диалог. Там есть три принципа. То есть дать человеку сказать свою позицию, свою истину, потом подвести его к истине, которая есть на самом деле. И третье – это состояние любви христианской. Христианская любовь – это правильное отношение к предмету, к человеку. Не одинаковое. Надо четко понимать и учиться этому. То есть надо говорить с человеком на его языке. но с христианских позиций. Надо показать ему, что тот язык, которым он пользуется, вот общение человека с человеком, он имеет свою праоснову божественную. А то, что ее извратили, это совсем другое. И вот подвести его к этому мировоззрению, это очень важно. Поэтому где-то надо развиваться. Надо знать мировоззрение и позиции оппонента, если мы хотим с ними говорить, получше, чем он. Но не для того, чтобы, допустим, я говорю, чтобы мы изучали там буддизм, мусульманство, ислам, иудаизм. Надо изучать свою позицию, свою религию. Тогда мы четко будем знать позицию других людей. Почему? Потому что если мы знаем правила, мы знаем исключения из правил. Если не знаем правила, любые исключения будут правилами. Поэтому если кто-то придет и скажет, что Христос – это пророк, можем доказать другое, что Он – Бог. Для вас пророк, вы дошли до уровня пророка. Слава Богу, это ваш уровень. Я без претензий, но почему тогда к нам претензии, что Он – Бог? Это интересно. Это что, недалекость ума? Это какая-то ущербность? Это вас обидели? Мы же нормально к вам относимся. Также можно общаться и с людьми другой религиозной позиции. Но для этого я говорю, что надо изучать свое вероисповедание, свою религию. Ну, чем мы пытаемся заниматься на наших занятиях?